слухаюць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле расійскіх эколагаў, пажары ў заражаных радыяцыяй раёнах Брэсцкай вобласці Расіі могуць выклікаць перанос радыёнуклідаў і на тэрыторыю Беларусі. Тым часам у самой Беларусі ўсё часцей пачынаюцца пажары ў лясах і на тарфяніках, у тым ліку і на заражаных радыяцыяй чарнобыльскіх тэрыторыях. Паводле аператыўнага ўліку штодзённа ўзнікае да 15 пажараў. Слова майму калегу Юрыю Дракахрусту.
Паводле дадзеных расійскай дзяржаўнай службы Раслесабарона, з канца мінулага тыдня ў Брэсцкай вобласці на тэрыторыі, заражанай радыёнуклідамі, было зафіксавана 28 пажараў на плошчы 269 гектараў. З іншага боку, начальнік кіравання лясамі Брэсцкай вобласці Владзімір Кацянкоў заявіў, што на дадзены момант у гэтых раёнах няма узгаранняў. За ўвесь перыяд пажаранебяспечнага сезона на гэтых тэрыторыях адбыліся нязначныя ўзгаранні на плошчы 27 гектараў, у тым ліку 2 гектара ў Клінцоўскім раёне, якія былі своечасова лакалізаваны і ліквідаваныя, заявіў ён. Паводле спадара Кацянкова, пасля аварыі на ЧАЭС, лясы сямі паўднёва-заходніх раёнаў Брэсцкай вобласці ператварыліся ў зону высокай экалагічнай рызыкі. Наступствы пажараў там могуць быць блізкія да наступстваў самой чарнобыльскай катастрофы, сказаў ён. Эколагі перасцерагаюць, што радыёнукліды, якія могуць патрапіць у паветра з-за пажара ў Брэсцкай вобласці, могуць перанесціся на вялікую адлегласць. Гаворыць член-корэспандэнт Расійскай акадэміі навук Алексей Яблакаў.
Несмотря на то, што радыёнуклідов фізічна стала меншы, іх дасягаюць чалавека больше. Апасныя ці не апасныя пажары? Апасныя. І яны становяцца яшчэ болей апаснымі, чым яны былі раніше, у 92 году. Во время пажару в Беларусі, кстати говоря, количество радионуклидов в Вильнюсе увеличилось в 100 раз. Из этого я делаю вывод, что пожары в Брянской области могут увеличить количество радионуклидов в десятки раз на расстоянии сотен кілометров ад Брэсцкай области.
Начальнік управлення лясной гаспадаркі Мінлясгасу Беларусі Валянтін Штраўко паведаміў, што паблізу беларуска-расійскай мяжы з расійскага боку было зафіксавана два лясныя пажары на адлегласці 20 кілометраў і 12 кілометраў ад тэрыторыі Беларусі. Зараз гэтыя пажары ліквідаваныя. Пагрозы распаўсюджвання на тэрыторыю Беларусі няма, падкрэсліў спадар Штраўко. І зноў гаворыць Алексей Яблакаў.
Вся эта ситуация требует налаживания радиационного мониторинга в реальном масштабе времени. Вот как мы слышим прогноз погоды каждый час или там каждые полчаса, каждые там сутки во всяком случае, также мы должны знать, а не увеличилось ли количество радионуклидов в Москве вот этим утром, этим днем и так далее. Знание – сила, информирован – значит вооружен, тогда можно будет принимать какие-то действия. Боюсь, как бы не получилось так же, как в чернобыльское время, когда мы узнали об уровне загрязнения своих территорий спустя там неделю, две недели, когда уже делать было, после драки приходилось кулаками махать.
Гэта было меркаванне расійскага эколага Алексея Яблакава. Тым часам сёння ў цэнтры радыяцыйнага кантролю Міністэрства прыродных рэсурсаў Беларусі паведамілі, што пажары ў Брэсцкай вобласці не прывялі да змены радыяцыйнай абстаноўкі ў Беларусі. Вось жа расійскія эколагі б'юць трывогу ў залежнасці ад умоваў надвор'я, разнос радыёнуклідаў з ветрам ад пажарышча можа перавысіць некалькі соцень кіламетраў. Аднак спецыялісты Беларусі глыбокага песімізму расійскага калегаў не падзяляюць. На думку старшыні сацыяльна-экалагічнага аб'яднання «Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў» Івана Нікітчэнкі, для Беларусі нашмат больш небяспечная пагроза уласна пажараў.
Беларусь без пожаров обруживается постоянно. Беларусь зараз вся накрыта радиацией. Коли там оттуда что прилетит, так я не вельми так и уверен, что оттуда прилетит. Пожар, да, а радиации у нас хватает, что треба оборонять людей, а никто не хочет. До президента пытались пробиться, не пробиваемся, двоечи пытались, два звороты робили, чиновники покрутить у себе там, и нам отказ, что у нас все окей и нечего требовать.
Гэта было меркаванне старшыні сацыяльна-экалагічнага аб'яднання «Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў» Івана Нікітчэнкі. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Васіль Безыменны са Смалявічаў. У выніку так званага беларускага эканамічнага цуда кожнае беларускае дзіця сёння ўжо завінавацілася 2,5 тысячы даляраў. Рэальнае банкруцтва краіны не за гарамі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней, сёння. Анамальная спёка гэтага лета ў Беларусі сталася прычынай эканамічных стратаў у шэрагу галін гаспадаркі. Спецыялісты цяпер падлічваюць страты і плануюць рэгуляванне працы ў адпаведнасці з кліматычнымі зменамі. Тым часам сыноптыкі беларускага гідрамедцэнтру паведамляюць, што на Беларусь насоўваецца новая хваля спёкі з Расіі. Расказвае Галіна Абакунчык.
У Беларусі пабіты абсалютны рэкорд максімальнай тэмпературы паветра. У горадзе Васілевічы Грэчаскага раёну зафіксавана 39,2 градуса цяпла. Анамальная тэмпература паветра гэтага лета нанесла страты і шэрагу галінаў эканомікі краіны, асабліва сельскагаспадарчай і энергетычнай, паведаміла кіраўніца аддзелу клімату Белгідрамету Алена Камароўская.
Ёсць для сельскага хозяйства негатыўныя стороны вот в этом потеплении. Увеличваецца число засух і засушлівых явлений. Большое влияние потепления оказало и на топливно-энергетический комплекс. Меньше тепла расходуется на отопление, однако увеличиваются затраты тепла на кондиционирование.
Ад моцнай спёкі терпят так само транспортная, лесная, коммунальная гаспадарки краины. Памер гэтых стратаў яшчэ толькі плануюць подлічыць. Аднак, каб зменшыць адмоўны ўплыў клімату на эканоміку, складзены план карэктавання працы. Тым часам, парадамі адмыслоўцаў Белгідрамету і Міністэрства надзвычайных сітуацый у зацікаўленых установах не заўсёды карыстаюцца, кажа дырэктар дэпартаменту гідрометэаралогіі Марія Герменчук.
Необходимо, чтобы органы госуправления предпринимали усилия на уровне государственного, чтобы смягчить или минимизировать эти последствия. К сожалению, не все эффективно пользуются нашими прогнозами. Вот последние сообщения, что постоянно обесточиваются населенные пункты. Это связано с тем, что на провода падают деревья, которые выросли в полосе, которая отводится под линии электропередач. Там, где их не должно быть. Это не есть правильно, не есть хорошо.
Тем часом синоптики Белорусского гидрометцентра поведомляют, что завтра в Беларусь изнову вертается спякотное надворье, каже начальник службы прогнозов Дмитрий Рабов.
Днем температура воздуха составит уже 27 до 35 в юго-восточных районах. В дальнейшем днем уже 29-34 в юго-восточных районах до 37. Ну и пик жары придет у нас на выходные дни. Днем уже 31-37, по юго-востоку стороны до плюс 39 градусов. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели. В столице завтра у нас 28-30, в пятницу и в субботу 32-34 градуса.
Послабление спеки синоптики прогнозуют только на проконце наступного тыдня. От 18-19 жнивня дневная температура зменшится до 23-29 градусов тепла.
З Менску паведамляла Галіна Абакунчык. У Беларусі за цёплага надвор'я раней паспеў ураджай. На прыватных участках многіх вясковых жыхароў асыпаецца, прападае збожжа. Людзі скардзяцца, што толькі пасля жніва ў калгасах можна спадзявацца на дапамогу тэхнікі. Канкрэтныя прыклады называюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Вясковыя жыхары гэтага рэгіёну скардзяцца, што кошты абмалоту збожжа на прысядзібных участках даволі вялікія. Падрабязней Сергей Ягоров.
У вёсцы Панасавічы Бярозаўскага раёну шмат пажылых людзей сеюць на сваіх надзелах пшаніцу. Са спадзяваннем на добрае надвор'е вяскоўцы чакаюць і камбайн мясцовага СПК. Праўда, за малацьбу прыйдзецца заплаціць. Кошты складаюць каля 2800 рублёў за сотку і 11000 за перагон камбайну. Жыхарка вёскі кажа, што за 14 сотак яна мусіць заплаціць больш як 50 тысяч рублёў.
Урожай будзе слабаваць. Можа і не акупіцца за гэту малацьбу.
Іншая жыхарка вёскі таксама скардзіцца. У вёсцы Хатынічы Ганцавіцкага раёну таксама вядуе тамтэйшая гаспадыня з прычыны неўраджаю бульбы.
Падорага выходзіць. Ну, короче, шмат выходзіць. Ну, але, знаеце, пасадзіць, іскасіць, выкупаць капалкую, наняць чалавека прывезці.
Далей гаворыць жыхар Пінскага раёну.
Мы сваімі сіламі вот што-то пытаемся здесь это сделать. СПК ноль.
Градзеншчына. Жыхар вялікай вёскі Лунна ў Мастоўскім раёне Лявон Карповіч кажа, што сёння ў суседзяў пачаў працаваць на прысядзібным участку камбайн. Якія плюсы і мінусы атрымлівае селянін, звяртаючыся па дапамогу ў гаспадарку, перадае Сергей Астраўцоў.
Першая праблема – цана, кажа Лявон Карповіч.
Дорага,
За сотку беруть 5 тисяч за сотку. А якщо у чоловіка посіяно, наприклад, 70 соток, то отримується, треба віддати 350 тисяч тільки за уборку. Це справді проблема, що дорого. А на 350 тисяч можна амаль стільки ж саме купити зерня готового.
Чому ж селяни протягують сіяти так шмат збожевих?
Хто сіє, то сіється для своєї живьоли. Потім меляться на муку і свиням, значить, це мука йде.
І у інших районах Радянщини урожай приватників ще у полі, передає Михайло Корнєвич.
Господарня Яніна з вёски Цябулицького району розповідає, що до місцевого директора господарки ходила кілька разів, каб дав комбайн прибрати збоже. Але увесь час були тільки відмови, покуль не з'їздила у район.
І от я їм віддаю, це, знаєте, електрикалій этот, убрати там на силу скатуть. І вчора до його обратилась, то я, знаєте, як звір. Даже не може поговорити з чоловіком, я йому матері годуюсь. І от просила, говорю, може бути, ви мені дадите мені преса, ну не в силах ми этими вилами собрати його. Качаємо і вам щось, не договориться.
А як до інших вясковців старшиня ставиться?
У нас 3 вяски, 13 коров. 13 чоловікам були давши сено за молоко, і всім не помогли пенсіонерам, яким по 80 років. Все згнило.
На агул шмат у кого урожай попсувався за того, що лили дожди, були великі бури, а техніки, каб прибрати, не було. Господар Валентин з Шучинського району каже, що гетим годом на їх обринулося і надвор'я, і великі кошти на то, як нанять комбайн для уборки. Питаюся, як вясковці виходять з ситуації?
Ну так і викручується, то сіють, то не сіють. Очень тяжело, очень. Не оплачується, невигідно.
Я ще один господар з Шучинського району каже, що навіть не брався за уборку збожевих. Усе стоїть у полі.
Ще не убирав. Ой. Трудності, фінансові і прочі.
Подарення Яніна, глядячи на те, як гніє урожай, який тяжко було рости, говорить і ледве не плаче. Особливо її роздражняє обияковість до цієї проблеми інших людей.
У мене є Сванька з Росії, син один у Москві живе, і там Сванька за Москві з Калуги. То, понимаете, ми доходимо, як у Росії. Я там була. А там уже такі хозяева становятся.
Меркує жихарка вёски Цяби Лідського району. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У сувязі з пожарами у Бранській області російський колег Олексій Яблоко попередив про можливість розносу радіонуклідів по повітрі на сотні кілометрів. У Білорусі все частіше починаються пожари у лісах і на торф'яниках, у тім ліку і на заражених радіацією територіях. Поводля оперативного уліку щоденно узникає до 15 пожарів. Аномальная спека этого лета у Беларуси стала причиной экономичных страт у шерагу галин господарки. Тем часом синоптики поведомляют, что на краину насовывается новая хваля спеки за Россией. Бялинецкий райвыконкам не дозволил провести пикет для сбору подписов за вылучение у Владимира Некляева делегатом на 4-й Всебелорусский народный сход. 10 жнивня пошел с життя фотограф и письменник, деяч народного мастерства Вячеслав Дубинка. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Білорусі перші особи держави, міністри, парламентарі, особи непублічні. Довідатися, де вони відпочивають, доволі тяжко. Політики, лідери партії більш відкриті, але шмат хто з їх каже, що зараз не до відпочинку. Наперед відказна політична кампанія. Наша кореспондентка Інна Студінська спробувала довідатися, де ж відпочивають лідери.
Александр Лукашенко у спякоту протягивая рабочие поездки по краине, контролюя, як и дежнево. У авторок прымал министра культуры и директора администрации парку высоких технологий. У сераду у ягоным пляне так само рабочие сустречи. Навод у поездцы с молодшим сыном Колем на нараш он проводил нарады. Кіраўнік Беларусі звычайна ездзіць у адпачынак зімой у горы. То ў Красную Паляну, што каля Сочы, то ў Аўстрыю, Славенію, Швайцарыю. Захапляецца горнымі лыжамі і лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Сёлета ён таксама яшчэ не адпачываў.
На жаль, не атрымалася. Подаюся, что у зимку отскочу на тыдень. Для меня горы головное, не краина, а горы. Сам скипасть, с горы кататься. Тыдень это будет достатково, как и с адреналином встретиться, и крыху изменить деятельность. Мне, широко говоря, вот такие отпочинок, и он больше пасуя.
Где отпочивая белорусский премьер-министр, таямница. Александр Тимошенко, прессовый секретарь Сергея Сидорского, кажа.
Отпочинок премьер-министра, это особистая справа премьер-министра.
Ну, а все ж таки.
такие первые особые державы, народ цікавится.
Нечто я не бачу наплыву листов от народу на адрес премьер-министра. С питаниями, где он отпочивал?
Быцем бы он был у Чехии, у Карловых Варах. Это правда, Тиня?
Я еще раз скажу, отпочинок Сергея Сергеевича, это его особистая справа.
А вот старшиня ЦВК Лидия Ярмошина николи не робит таямницы со своего отпочинку. Ранее она ездила у Турцию, Египет, бо у европейские краины не уязная. Сёлета отпочивала значно ближе. Лидия Михайловна только что вернулась из отпочинку.
Я использовала отпуск целиком, потому что если выборы 6 февраля, какой отпуск зимой? Конечно же нет.
А где вы отпочивали?
Неделю была в Калининграде, как обычно, все остальное время в Минске.
Задоволены отпочинком?
Абсолютно. В этом году так жарко, что отпуск в дроздах, когда не нужно идти на работу, а просто поставить раскладушку и лечь под деревом, это самое большое счастье.
А вот лидер либерально-демократичной партии Беларуси Сергей Гайдукевич, який уже отпочил и с новыми силами у субботу на Конгрессе обвестить про початок своей президентской кампании, расповел.
Только приехал с Австрии. Был в Италии и в Австрии, потом в Германию. Ну, там встречи приходили деловые. Это нормально, когда человек едет отдыхать и решает какие-то деловые вопросы. Мы же все в Европу рвемся. Так вот, я показываю пример, где надо отдыхать, как надо делать.
Еще один претендент на посаду президента – Ярослав Романчук.
Я не планировал отпочивать, у меня уже была экспертная школа. В неделю еду, он проводит так само Language of Liberty Camp, такие лагерь языку свободы. Проводится разом с нашими украинскими партнерами. И вот это такие будет отпочинок. Это будет в Украине, в Одессе. У меня давно уже не бывает просто отпуска, потому что солоду отрымливаю именно в сумешчении, в доброй компании, на природе, над водой. Мена деятельности так само является формой отпочинку.
Гэта было меркаванне прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз наша пытанне. Ці павінен быць у Беларусі падвышаны ўзрост выхаду на пенсію? Адказваюць жыхары Магілёву.
Нет, у всех у женщины здоровье позволяет доработать до такого возраста. Конечно, и лишние деньги, если работаешь. Но не во всех хватает здоровья работать.
Нет, так и оставить. Даже мужчинам можно и снизить возраст ухода на пенсию. Они у нас, к сожалению, живут меньше, чем женщины. И многие до 60 даже и не доживают. Но то, что не увеличивать, это точно.
Нет. Ну, прежде всего, чтобы женщина себя считала женщиной. Вот мне нравится такая фраза, когда говорят, что нельзя, чтобы женщина ставилась на работе. Это очень правильно.
Не надо. Почему? Не знаю. Ну, по-моему, не стоит. Но мне еще далеко до этого, конечно. Но, мне кажется, не стоит.
Нет, пусть будет как есть. А потому что уже так сложилось. Все ждут этого возраста. Почему людей травмировать? Я столько лет в это работала, я жду 55 лет, а потом раз и 60. Это надо перестроиться как-то.
Я вообще против, чтобы женщины и мужчины в одном возрасте выходили. У нас женщины 55 лет чуть дотягивают. Тяжело. Просто тяжело просто 55 работать.
Такие отказы мы отримали у Могилёва на питание, ці повинен быть у Беларуси подвышенный узрост выходу на пенсию. А зараз про еще одну из наших сегодняшних передачов.
Ситуации, что примушали меня, бодай, взрываться сюды, были политично экстремальными. Я приехал у Коханова четвертый раз, який ранее на перроне меня сустроил у традиционном хаке бадьорый экс-полковник, лидер тутейшей оппозиции, правоворонца Миколай Петрушенко. Господар Миколай тут же поведомил про подеи, что чакая 7-тысячный поселок у середине жнивня, приезжая Лукашенко. Скразное подорожье на передний визиту по Коханову, что на Талачинщине.
Подорожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней сёння. 10 жніўня раптоўна памёр Вячаслаў Дубінка, знанаму фотамастаку, пісьменніку і народнаму майстру ішоў 69-й год, расказвае Валенціна Аксак.
Ён нарадзіўся ў Слуцку. Вальнолюбівы дух гораду спрычыніўся да фармавання асобы няўрымслівай і неўтаймоўнай. Ужо пасля сёмай клясы ён вырашыў паглядзець на мора і без грошай даехаў да Адэсы. Вандраваць ён будзе ўсё жыццё і пакладзе потым свае дарожныя ўражанні ў аснову празаічных твораў, гаворыць сябра Вячаслава Дубінкі, гісторык і грамадскі дзеяч Алег Трусаў.
Ён напісаў шмат цікавых
Роману с таким добрым гумором слуцким, сам он со Слуцчины, оптимист, человек надзвичай бадьорый, який не сумовал ни в якой ситуации. И тому, конечно, Беларусь будет не ставать этого человека. Вельми моцно.
Слуцкий гумор и соковитая тамтейшая оговорка засталися у книгах «Поплач ля родные крынички», «Не плач, душа моя», «Ой, зеленый дубочек», «Браты святой ночи», «Развитальная песня» и у шматликих оповяданнях на сторонках белорусской периодики. Спадара Дубінку можна было сустрець с фотоаппаратом у руках на усіх акциях демократичной громадскости. Починаючи у 23 годы самовуком у районках, ён хутка стал одним из самых вядомых белорусских фотомастаков. Гэты бок ягонага таленту сблизил его с фотомастаком Георгием Ліхтаровичем.
У него были щирые дитячие очи, и он этими очима здивленно глядел на свет и примушал здивляться этому свету інших. И вот из одного бока, коли узгадываешь его зараз слезы на вачах, а с другого боку усмешка, бо он без усмешки амаль неуявимый. И он был и добрым фотомастаком. И то, что он робил с полиграфией, это так само цуд. Он фактично властными руками робил то, от чего отмовлялись великие полиграфичные предприемства.
Выником этой працы стали фотоальбомы «Бобруйск», «Нясвиш», «Могилёв», «Брест» и богатый архив, у яким амаль уся найновшая история краины. А я еще тысячи оригинальных саморобных штодёнников, визитовок, нататников, паштовок, основой оздобы яких стало фактично одродженное им народное мастацтва вытянанки. Неодноразовый пераможца международных конкурсов покинул по себе тысячи картин, выразанных ножницами с паперы. Гэты бок ягонай богато одоранной натуры выявился у фильмах режиссера-мультипликатора Михася Тумели.
Для меня это было сапраўднае открытие знакомства с господаром Вячеславом, бо я покуль не почал робить этот цикл «Белорусские примовки», я маль что не ведал про вытянанку, и коли Володя Цеслер познакомил меня, он земляк с Дубінкам, то у меня было мара, как он был мастаком-постановщиком вот на этих вытянаночных фильмах. Роль Дубінки была, на мой погляд, самая важная, бо он натхнял. У нас у группе висели амаль что весь час его працы, и он это большая страта для белорусской культуры.
Развітанне з Вячеславам Дубінкам пройдзе ў Менску 12 жніўня ад 10 да 12 гадзіны ва ўправе БНФ, пасля чаго ён будзе крэміраваны на паўночных могілках.
Про письменника и фотомастака Вячеслава Дубінку рассказывала Валентина Аксак.
Девятого жнивня, 100 годов с дня народжения Ларисы Генюш, легенды белорусской поэзии, громадянки БНР, вязни ГУЛАГу, ахвярной христианки и вольного голоса любови до Зельвы, Нёману, Беларуси, який увесь жнивень гучит на хвалях свободы. Щодня невядомые фотоздымки, уникальные аудиозаписи, истории и апокрифы життя поэтки. При микрофоне автор передачи Михась Скобна.
Як Лариса Генюш стала громадянкой Чехословакии. С затишной Зельвы у золотую Прагу до мужа Лариса Генюш у 37-м годе выезжала як громадянка Польши. Причем дозвол на выезд польские улады давали с одной умовой. У графе «Национальность» мусил стоять запис «Полька». Лариса Антоновна отмовилась выконать это безглуздое потребование. У вынику молодая семья смогла з'яднаться только про 2 года после народжения сына Юрки. У 39-м годе польская держава перестала иснавать, и Генюши застались без громадянства. После закончения Другой Всесветной войны над сотнями тысяч утекачов с Советского Союза нависла погроза примусового вертания на родиму. Особливую цікавость советское МГБ выявляло до Генюшев. У их негостинный дом у Пражи на улице Гежманова 8, почали наведываться дивные знакомые из еще заходнебелорусских часов, передавать небыто привитание от Максима Танка, с яким зазначим Лариса Генюш у першиню бачилася только у 66-м годе. Треба было неяк ратоваться, и поэтка 5 вересня 45-го году пиша розпачный лист тагачасному амбасадору США у Чехословакии Лоренцу Стайгарту, у яким, між іншого, говорилася: «Мы николи не были советскими громадянами, и я была поинформованная, что немагчыма выдать ордер на наш арешт. Але ўсё ж советские агенты уже спробовали гвалтоўна ўварвацца ў мою кватэру. Я апелюю да гуманнасці і великодушнасці грамадзяніна Злучаных Штатаў, прашу аб дапамозе, прашу, каб мяне і маю сям'ю узялі пад апеку ўлады і войскі Злучаных Штатаў у Чэхаславакіі». Амбасадар падышоў да справы фармальна, паінфармаваў аб сітуацыі чэхаславацкія ўлады і супакоіў Ларысу Геніюш, маўляў, баяцца вам няма чаго. «Хто вас, асобаў без грамадзянства, абароніць ад саветаў?» — пытаўся ў Геніюшаў іх незнаёмы ангелец. «Наша абарона Бог», — адказвала Лариса Антоновна. «А нас, ангельцаў, баронять Бог и ангельская королева», — дасціпнічаў знаёмец. Урэшце Янка и Лариса Геніюш звернуліся до чехословацких уладаў с просьбой об грамадзянстве и атрымалі яго 27 ліпеня 47 году, акурат на день нараджэння Ларисы Антоновны, паводле старого стылю. 29 ліпеня Лариса Геніюш атрымала чехословацкий пашпарт, папярэдне заполнюшы ва управе дзяржаўнай бяспекі анкету. Дякуючы ёй, мы сёння ведаем, што паэтка мела рост 169 сантиметров, валасы цёмна-русыя, а вочы шэра-блакітныя. На жаль, чэхаславацкае грамадзянства не абараніла Ларысу і Янку Геніюшаў ад гулагу. Не прайшло і году, як пашпарты ў іх былі адабраныя, а на прэцытаванай вышэй анкеце чыясьці рука нервова накрэсліла: «Дэпартаваць з ЧССР». Аднак гэта ўжо другая гісторыя.
«Голас, які веставаў у Беларусі свабоду», — чытае Ларыса Геніюш.
«Ні крат, ні цяжкасць аковаў, ні штык і не люты канвой зрабілі мой воблік суровым і душу маю ледяной. Ад слёзаў народны чразліву, ад гора саломіны стрэх замоўк мой, калісьці шчаслівы жаночы рассыпчысты смех».
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Геніюш, гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Геніюш працягваецца.
Вы на хвалях «Радыё Свабода», у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У сувязі з пажарамі ў Бранскай вобласці расійскі эколаг Алексей Яблыкаў папярэдзіў пра магчымасць разносу радыёнуклідаў па паветры на сотні кіламетраў. У Беларусі ўсё часцей пачынаюцца пажары ў лясах і на тарфяніках, у тым ліку і на заражаных радыяцыі тэрыторыях. Паводле аператыўнага ўліку, штодзённа ўзнікае да 15 пажараў. Анамальная спёка гэтага лета ў Беларусі стала прычынай эканамічных стратаў у шэрагу галін гаспадаркі. Тым часам сыноптыкі паведамляюць, што на краіну насоўваецца новая хваля спёкі з Расіі. Бялыніцкі райвыканкам не дазволіў правесці пікет для збору подпісаў за вылучэнне Уладзіміра Някляева дэлегатам на 4-ты ўсебеларускі народны сход. 10 жніўня пайшоў з жыцця фатограф і пісьменнік, дзеяч народнага мастацтва Вячаслаў Дубінка.